У нас чуть меньше стало. Спасибо, что вы вернулись. Как вы себя чувствуете?
Очень хорошо.
Не уснули?
Нет.
Спасибо. Спасибо, вы очень доброжелательны. Так вот настроены по очень мягкому, по-доброму. Мне прямо здесь очень уютно рядом с вами. Спасибо вам, что вы создаете такую атмосферу теплоты. Вот. Спасибо. Я хочу сказать, что с 1 по 6 ноября вообще планируется в Туапсе замечательный фестиваль, фейерверк уроков жизни. Вот, это ежегодный фестиваль с участием Шалве Александровича Манашвили, ведущих педагогов мира, гуманных педагогов. И туда всегда приглашаются такие очень известные личности, которые известны, и то, что они делают в мире, поражает их миссия. И мы, когда соприкасаемся с учителями, с открытыми уроками на сцене, приходит понимание, как сотрудничать учителям, родителям и детям. Потому что если мы не сотрудничаем, мы отчуждаемся. Много беды происходит в отчуждении. Но с 1 по 6 можно смотреть в электронных ресурсах, мероприятия. Я хочу сказать, что там будет Гульнара Дингенбаева, она с Киргизии, воспитывает детей, больше 100 человек, и многим дала путевку в жизнь. Она такая замечательная женщина, как матушка Синдукай, она с Индии, и у нее 1050 детей. Вот. И эти люди будут делиться опытом, Шалва Александрович будет вести уроки, Олег Гадецкий, Марина Таргакова. Созвездие такое будет учителей, будут выступать дети. А? Фейерверк уроков жизни. Фейерверк сотворчества родителей, учителей и детей. Вот, вот такое вот. Можете поискать, посмотреть, если сочтете нужным, можете быть там, да. Как? Во-первых, огромное спасибо. Как вас зовут?
Наталья.
Искусство веры заключается в том, чтобы сделать Бога видимым в своих отношениях на земле. Когда зовет дочь, это и есть божественное, проявиться там, рядом с ней. Ну, видите, как здорово. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что вы были с нами. Вот, друзья мои, очень важный момент. Я сейчас хотел попробовать проговорить его. Начну с себя, чтобы вы понимали, о чем я сейчас хочу сказать. Я хочу сказать следующее. Мы все живем с вами в материальном мире. И наши чувства порой бывают несовершенны. Поэтому и вы, и я, еще как родители, можем совершить не одну ошибку в этой жизни. Вопрос не в этом. Вот я вам хочу сказать, что 7 мая я выдал свою дочь замуж, как отец. Но спасибо. Спасибо. Но если вы спросите, как она росла, я хочу вам сказать, что я большей частью, наверное, растратил то время, которое я должен был быть для нее как покровитель и защитник. Потому что если отец не дает покровительства дочери, повышает на нее голос, у девочки опускается самооценка, и она понимает, что любовь она может только заслужить, что ее нельзя любить просто так. Вот на это я посягал 17 лет. Потому что, когда она вела себя не лучшим образом, я возмущался. И не слабо. В один из прекрасных дней я осознал то, что я делал все 17 лет. Вот вы скажете, ну, какое право, может быть, вы имеете здесь стоять, если вы 17 лет повышали голос на свою дочь? Я вам сейчас хочу пояснить, о чем я хочу сказать. Я хочу сказать, что ошибка – это достояние человека, который находится в ученической позиции. У меня было два варианта. Осознав, что я систематически понижал самооценку своей дочери, заклеймить себя позором и всю жизнь испытывать чувство вины за то, что я эти 17 лет так провел. Второй момент, который пришел в мое сознание, быть откровенным с ней, попросить у нее прощения и сказать, что я не ведал, что творил, прости меня, пожалуйста. В присутствии родовой системы я попросил прийти бабушек, дедушек, встал перед всеми ними и извинился за то, что я посягал на ту, что я являлся угрозой для той, которую обязан был защищать. Я иногда повышал голос, когда... Я сейчас не говорю о физических наказаниях, упаси Боже. Поднять руку на девочку означает перерезать ей вены. Так говорят мудрецы. До 7 лет девочки обладают все полубоги, и поэтому поднять на нее руку – это вообще не обсуждается. Я говорю о том, что я эмоционально поднимал голос. И как мне показалось, это явилось моментом, когда она вдруг поняла, что если ей что-то говорит, она потом говорила, да, я плохая, и уходила в свою комнату. И я, ну, совершал вот эти вещи, не понимая, то есть, ну, понятно, что если она придет на семинар, когда меня не будет, ей тоже скажут, что папа делал это из лучших побуждений, но и тогда ей важно, простить меня будет. Но моя ответственность заключается в том, что я нашел в себе силы и сказал, прости меня, пожалуйста. Я тот, кто должен дать тебе защиту, покровительство в этой жизни. Я дал слово Господу, когда ты родилась. Я не лучшим образом распорядился временем в течение 17 лет. Поэтому прошу у тебя прощения. С этой секунды у меня было два варианта. Я выбрал тот вариант, чтобы с этой секунды перестать винить себя. Потому что на то, чтобы винить себя, тоже нужна энергия. Мне же ее не хватит, чтобы стать тем отцом, которым я должен быть по предназначению Божьему в оставшиеся дни, которые даст мне Господь. И тогда я принял ответственность и сказал, прости меня, пожалуйста. Я воспринимаю это как свое достояние. Больше я не буду это делать, ибо свои неудобные эмоции буду размещать там, где это нужно, а тебе дам ту защиту. И она спросила, что будет, если со мной случится что-то неладное. Я сказал, я буду содержать тебя столько, сколько это нужно, потому что отец содержит дочь столько, сколько это нужно, невзирая ни на что. Когда она находится под защитой рода, мужской энергии, тогда она спокойна, у ней возникает интуиция. И моя ошибка стала моим покаянием. Я извлек урок, я извлек глубокий вывод о том, каким я должен быть по предназначению Божьему для нее. Я пережил это все рядом с ней, приняв ее эмоции, и утром я встал без отягощения вины, потому что теперь всю энергию я хочу потратить на то, каким отцом мне нужно быть, и чтобы, когда меня не будет, она воспитывалась в моральном климате моей памяти. Я к чему это все сказал? Я знаю, что когда мы смотрим такие фильмы или говорим о эмоциях, мы все чувствуем то, что в нас может подняться чувство вины. Если мы уйдем в это чувство вины, это займет все наши силы. Тогда не хватит на то, какими мы должны быть по предназначению Божьему. Я хочу предложить вам одно очень важное понимание с этой секунды. Понять, что никто в целом мире не может быть лучшей мамой и папой для нашего ребенка. Никто. Бог нам дал это место. Он не мог ошибиться. Никто. Давайте заходить в комнату ребенка с глубоким пониманием. Я верю в безграничные возможности твои в духе. Я верю в свои возможности как родителя, в свою педагогическую искру, как отца и матери. Я верю в преобразующую силу гуманной педагогики. Поэтому, друзья мои, если мы совершаем ошибки, давайте рассматривать их как свое достояние. Каяться, прощать, извлекать смысл, утром вставать без отягощения вины, ибо все, что осталось, отправить на то, какими мы должны быть по задумке Господа. Ведь если мы сможем так относиться к нашим детям, если мы сможем быть к себе принимающими, то мы сможем быть способными принять несовершенство другого человека, который растет и который отчаянно нуждается в нашем покровительстве и наставлении. Мы все совершаем эти ошибки. Ошибка – это плата за рост. Вопрос всегда в том, восприму ли я ошибку как свое достояние. Смогу ли я покаяться, пережить, изменить свое сознание и предстать другим перед сыном? А может быть, я смогу подойти к нему и сказать, обнять его и сказать, прости меня, я вчера что-то сказал в повышенном тоне, это вообще не твое, это мое. Я очень рад или рада, что мы пригласили тебя в эту жизнь. И сразу появится опора, силы, желание жить дальше, потому что больше, как двигаться в покровительстве, к покровительству матери и отца, невозможно. Сейчас мы начинаем разговор, важный разговор про воспитание мальчика. Ключевые идеи воспитания мальчиков. А дальше у нас будут ключевые идеи воспитания девочек. И начнем мы, наверное, с двух песен. Сейчас, наверное, мы поставим песню для пап, послушаем песню для пап, и тогда начнем движение в сторону ключевых идей воспитания мальчиков, что мальчик должен знать, в чем роль матери, в чем роль отца. Мы будем говорить о системных вещах. Системных, прямо ключевых вещах. Иван, поможете нам? Ну что, песня про папу? С этого начнем.
Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Когда, как не сейчас, в концерте, который посвящен 23 февраля, спеть песню, лирическую песню про наших пап. Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос, почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? И в 6 лет на машине вдвоем мы с тобой на безлюдной дороге. И я впервые сижу за рулем, а педали жмут папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины. Но из брюк он ремень доставал лишь тогда, когда мама стирала штаны. Он под утро может прийти, опоздать на сутки домой. Но папа себе никогда не простит опоздание на утренник твой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Воспитание сыновей, ничего нет для папы важнее, но дочек папы всегда почему-то любят сильнее. Я хочу, чтобы все из людей понимали все эти масштабы. Половина души у детей называется словом папы. Меня жизнь заставляет познать неизвестные раньше этапы. Просто отцом еще мало стать, постараться стать надо папой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда.
Спасибо вам большое. Итак, папа. Итак, мужская энергия. Итак, в семье появляется мальчик. Друзья мои, это событие, потому что в обществе начинается беспорядок. Тогда, когда мужчина и женщина не действуют в своей задуманной Творцом природе. То есть они отклоняются от маршрута, как их задумали. И для мужчины есть свой путь, изначально задуманный Творцом. И если мальчик соприкасается с этим путем, ему кто-то об этом говорит, то нет счастья, нет предела счастью для такого мальчика, для такого мужчины. Поэтому все начинается с сознания матери, которая понимает, что она вынашивает мальчика. И ее сознание может развиваться в двух направлениях, в зависимости от условий, в каких она сама воспитывалась. Ну, мы сейчас говорим о тех вещах, которые будут иметь серьезное влияние. Потому что для мамы очень важно понимать, я родила сына, но воспитываю мужчину. Для девочки не так. Я родила девочку, но воспитываю счастливую женщину. Потому что девочка, она рождается для счастья, а мужчина рождается для борьбы, для победы. Понимаете? Вот две разные вещи. Поэтому эта разница огромная в сознании матери. Поэтому мама – это социализация, а папа – это инициация. Мама – это «я верю, ты справишься, ты сможешь». У тебя есть все необходимые силы выстоять. Вот я был очень все время болел. До 10 лет 6 раз воспалением легких болел. Все время я маму спрашивал, я умру или нет. Ни разу она не ответила прямо. Она садилась и читала мне рассказы о мужественных людях. Помню один коротенький, Шандор Петефи, «Белое покрывало». Сын был революционер, совершил преступление против режима, посадили в тюрьму. Должны были казнить. Мать пришла в камеру, он упал на колени и сказал: «Мама, пойди к губернатору, попроси, чтобы я остался жив. Я не осознавал, мне всего 19 лет, я хочу жить». Она сказала: «Встань, сынок. Я все сделаю, я пойду. Если ты увидишь меня в белом покрывале, я договорилась. Все, что бы ни случилось, иди. Белое покрывало означает, все будет хорошо». Мать не договорилась, но пришла в белом покрывале. И сын до конца секунд своих испытывал мужество перед тем, что ему положено было по судьбе. Вот она мне так отвечала: умру я или не умру. Поэтому я вырос болезненный, но не больной. Вот мама вот это для мальчика. Вот послушайте внимательно, что вы чувствуете. Я родила сына, но воспитываю мужчину. Не только для себя, но еще для той женщины, которая в ближайшее время поможет моему сыну продолжить наш род. Если я буду видеть, что зло искушает моего сына, расшатывает его стержень защитника, кормильца, учителя и продолжателя рода, я мудрым словом и делом укреплю его, чтобы в борьбе со своими слабостями он состоялся. Какое счастье, что я и мой муж смогли подарить миру еще одного защитника, кормильца, учителя, который в свое время подарит земле доброе потомство. Вот что чувствуете сейчас? Есть другая история или другая молитва матери или мантра. Бедненький, слабенький, без меня не проживет. Я ему в муках родила, неблагодарный, но все равно бедненький, нуждается во мне. Вот мальчик мгновенно чувствует состояние матери. Мгновенно. И это начинает быть тем фактором, который перепиливает его вот этот мужской стержень. Почему? А он начинает с этой секунды разворачиваться не о заботу о других, не на помощь о других, не на то, чтобы откликаться там, где плачут, а на то, чтобы получать комфорт, удовольствие в этой жизни. Бедненький, слабенький, без меня не проживешь. У него атрофируется его роль, которую предлагает ему Творец. Наилучшим образом позаботиться о тех, кто рядом с тобой, кто любит тебя, и избежать потакания, слабостей, которые ожидают мужчину на каждом углу. Вот она роль. И вот мама – это тот проводник этой идеи. Мама означает, что мама дает вот это сознание, ты справишься. Я хочу вам показать, как это работает. У меня есть очень близкий друг Игорь Киршин. Он живет в Калининграде. У него потрясающая школа «Солнечный сад», где дети учатся таким глубоким вещам. и на всю жизнь получает опору в мудрости. И он издал потрясающую книгу «Солнечный сад». И здесь есть коротенькая история про маму, про его маму. Вы знаете, мне кажется, эта история, она полностью проливает свет на то, что я сейчас хотел сказать. Матерь Божья. Можно бабочку, наверное. Матерь Божья. Дай мне твой лучик. Ты одна права. Ты одна истина. Я помню, как маленьким в слезах прибегал к маме. Я прибегал к маме, утыкался в нее, обхватив ее руками. Меня трясло от рыданий. Я делал все неправильно. Я был мальчиком и делал все неправильно. И был во всем виноват. Я обнимал маму в эти моменты и плакал ей в живот. А она была такая спокойная, такая теплая, такая добрая, бесконечно родная и все понимающая мама. Она так ласково гладила меня и говорила: «Ничего, сынок, ничего, перемелется». А перемелется, сынок, мука будет. Ты у меня умница. Ты во всем разберешься, сынок, и сделаешь все правильно. Сила ее тепла и спокойствия была так безгранична. Я затихала рядом с ней. Моя беда уже не казалась мне такой огромной, громадной, давящие на меня, я чувствовал, что мама права. Я чувствовал, что мама права, ибо все перемелется. Будет мука, а из муки будет хлеб и накормит всех. Я чувствовал, что мама дальше видит, а я маленький и заблудился, но мне уже легче. И я понимаю, что все будет хорошо. Сейчас я снова припадаю к тебе, Матерь Божья. Я плачу, я в ранах, я опять во всем виноват. Пусть меня обнимет твоя бесконечная любовь. Пусть я затихну возле тебя, утешенный и вразумленный, чтобы я потом мог дальше жить, как ты велишь. Прости меня, Господи, я все перепутал, все забыл, кто ты для меня, кто я для тебя. Но уже кажется, что начинаю вспоминать. Вот мама, мама в истории мальчика. Прибежать, уткнуться в животик, рассказать о том, что случилось, а она посмотрит и скажет: «Встань, сынок, все перемелется. Я знаю, ты справишься. Все перемелется, мука будет. А из муки хлеб выпечем и накормим всех, сынок. Будем жить». Вот это мама. Мама для мужского начала. Вставай. Сражайся. Я верю, ты сможешь. Но если этого не будет, тогда мужское начало очень тонко среагирует. Бедненький, слабенький. Не справишься. И тогда в мужчине, в маленьком мальчике, начинается разворот сознания. Вместо того, чтобы откликаться и защищать других, он начинает искать маму. А мама – это не жена, жена – это не мама. О ней надо заботиться. И тогда он уходит от своего предназначения. И эту боль, которую чувствует мужчина, когда он отклонился от маршрута, невозможно передать. Поэтому многие заглушают ее алкоголем. Поэтому самый страшный наркотик, который может случиться с мужским началом, ибо сила, которая дает Бог мужчине для преобразования в обществе, и если он эту силу завернет на себя, она его разрушит до основания. Вот она, мужская идея. Поэтому маме очень важно понимать, что творится в ее сердце. Для нее очень важно взять листок бумаги и выписать, как она видит своего сына. Если она видит его отделенного от себя и способного выбрать свой путь, мальчик совершит успешную карьеру. Если она видит в нем человека, который не способен прожить без нее, которому она все время дает круглосуточное наставление, у него будет величайший соблазн жить ее умом. Он ни с одной девушкой не сможет построить долгих отношений, потому что не сможет развить свою силу ответственности. Это мама. Еще ни один писатель, ни один драматург не написал и не поставил спектакль о ценности и глубины материнского отношения к мужскому началу. Это невозможно выразить. Но маме очень важно понимать, что до 5-6 лет мальчик с ней, а потом он уходит под покровительство отца. Потому что мама не может быть строгой до конца. А мужская энергия связана с тем, что с ней нужно обращаться строго. Потому что если мальчик теряет смысл жизни, если мальчик начинает предавать совесть, если мальчик начинает идти разрушительным путем, то здесь спасает только строгость от мужского начала, от отца, от рода, от старцев. Поэтому мама благословляет, но решает все мужской принцип. И если такого человека рядом нет, мама делает очень важный момент, перезагрузку в своей голове. Она ищет таких людей, потому что она не сможет быть строгой. Ее задача напитать мальчика чувствительностью, чтобы он был чувствительным человеком. А задача отца – напитать мальчика строгостью, мужеством, уважением к законам реальности, умению терпеть недостатки близких, умению сражаться за правду. Вот эта задача. Поэтому для мальчика очень важно нахождение с мамой первые годы, а потом маме нужно благословить его для того, чтобы он большее время проводил с мужчинами. Это очень важный момент. Поэтому отцовский стержень, он очень глубокий. Очень глубокий. Мальчик всегда будет спонтанно тянуться к отцу, как к тому, кто должен обучить мальчика обрести самого себя. Женщине это очень сложно сделать. То же самое, как девочка определенную часть времени находится под покровительством отца, чтобы получить вот эту защиту на всю жизнь. Что бы ни случилось, папа рядом, папа защитит. А потом она должна уйти под покровительство матери. Потому что задача матери – научить девочку смотреть на то, что находится в ее саду. Прорастают ли там сорняки, прорастают ли там неблагодарность, обиды, разрушения. Помочь ей, потому что девочка всего добивается без войны. Потому что если женщина начала говорить прямолинейно, строго, прямо, жестко, безапелляционно, это означает только одно, что она вдруг начала терять связь со своей божественной духовной природой. Поэтому она добивается всего без войны. И поэтому мальчик всегда будет тянуться к отцу. Всегда. Неважно, где отец. Он всегда будет тянуться к отцу, как к тому, кто должен научить его обрести самого себя. Глядя на отца, стремясь к его мудрости, мальчик начинает обретать понимание своего естества. По-другому ничего не придумано в этой природе. И поэтому, если мама позволяет мальчику встречаться с отцом, быть под его покровительством, благословляет его на это и радуется развитию его мужских качеств, мальчик будет бесконечно благодарен маме за это. Бесконечно. Мама должна помнить, что мальчик, становясь мужчиной, остается им навсегда. Она принимает сына и открывает ему заложенные в нем мужские качества, которые останутся с мальчиком на всю жизнь. Но зачастую мама может разочароваться в папе, может разочароваться в муже. Она не позволяет сыну становиться мужчиной, как будто запрещают ему это, боясь, что он станет похожим на отца. И чем больше мама сопротивляется взрослению сына, тем сильнее будет его внутренний дискомфорт и обида на нее. Поэтому непринятие отца или материнский запрет на соединение с папой, такой отказ от отца, ну, это такой фундаментальный запрет, который остается травмирующим событием на протяжении всей жизни мальчика. Поэтому мальчик обязательно должен чувствовать, я хочу подчеркнуть, материнское уважение по отношению к своему отцу, даже если люди не вместе. Мама рассуждает следующим образом. Я не могла выйти замуж за недостойного человека. Поэтому мне нужно каждый день соприкасаться с теми качествами, с чистой частью сердца моего мужа, в которой живет Бог. И когда она так делает, то мужчине меняется сердце. Сердце. Она меняет своими молитвами сердце мужчины. Если ребенок иногда говорит, отец нам всю жизнь испортил, он нехороший человек, мы его терпеть больше не можем. Это означает для меня очень тревожный сигнал, потому что мальчик транслирует в данном случае чувство матери. Потому что если мама сейчас располагает свои негативные эмоции, которые она должна прожить с терапевтом, со священником на сыне, она отчуждает его от сына, от отца, создает негативный образ мужчины, то это означает, она перерезает стержень мужественности этого парня. Конечно, она не хочет это сделать специально. Это бессознательные вещи. Поэтому если мальчик говорит такие вещи, он транслирует чувства матери, и он будет защищать мать от нехорошего отца, при этом испытывая страшный дискомфорт. Поэтому очень важный момент, что мужская инициация, она очень важна. Мы с вами можем увидеть это в поэзии, где в одном из стихотворений это все сказано. То есть, что такое инициация? Это переход к отцу в 7, 8, 9 лет. Это означает, что беззаботное детство закончилось. Потому что мальчик с 12 лет персонально отвечает за все, что он делает. Он уходит во взрослую жизнь. Этот переход означает качественные изменения, перерождение в новое сознание. Что с сегодняшнего дня ты откликаешься на те места, где плачут. С сегодняшнего дня ты уважаешь закон. Ты говоришь о совести и делаешь как по совести. Ты имеешь возможность учиться терпеть трудности. Ты понимаешь, что такое долг. Например, если мужчине мальчику объяснить это, если отец это понимает. Например, это не природа мужчины принимать женские эмоции. Ему это сложно делать, но это его долг. Поэтому, когда мужчина принимает женские эмоции, основываясь на долге, а не на своей природе наслаждения, тогда он создает для женщины защиту. Тогда она способна благословить его в этой жизни, потому что он взял ответственность за все ее невыплаканные слезы. 5, 6, 7, 8 лет, за все ее детство. Вот мальчику важно это объяснить, что это не природа, это не просто, но это долг. А долг означает для мужчины, с этой секунды ты прекращаешь качать права. С этой секунды ты прекращаешь качать права. Потому что с этой секунды переход во взрослую жизнь означает, что ты начинаешь исполнять обязанности. А мы живем сегодня в обществе абсолютизации права, где многие просто сосредоточены на своих правах. Но если бы люди поняли, что исполняя свои обязанности, они автоматически получат права, это было бы замечательное общество. Так вот, мужчина – это тот, кто не качает права, а исполняет обязанности. Где-то он должен это увидеть, где-то он должен это услышать. Поэтому инициация для мальчика означает вот эти вещи. Детство беззаботное закончилось. Все. Ты в природе мужчины. Ты создан для преодоление трудностей, борьбы, а не для наслаждений. Потому что если ты будешь наслаждаться, будут плакать женщины и дети. Поэтому отец – это тот, кто проведет сына в новое и родное для него царство мужской силы. Обратите внимание, новое и родное. Женщина не может этого сделать. Не может. И пытаться не должна. Сделать мальчика мужчины – это мужское занятие. Поэтому сегодня мы живем в такое время, когда мужчины больше заинтересованы внешними атрибутами мужественности, нежели истинными мужскими качествами. Поэтому, когда девочка находится под защитой отца, она способна к рассудительности, она не делает поспешных выводов. Это означает, что она оценивает не внешнее положение мужчины, который за ней ухаживает, а его качество характера, а на это нужно время. Понять, он тут пробежаться пришел, или он берет ответственность до конца. Вот что означает защита отца для девочки. Она становится разборчивой. Она и так получает покровительство, она и так получает защиту, она и так ходит в доме ходячим божеством. Куда ей куда-то собираться? Ну, придет принц, не вопрос. Но если принцев нет, мне и дома хорошо. И это как раз и условие для того, чтобы выйти замуж. Такая защита со стороны мужского принципа. И вот эта социализация, она прекрасно описана в стихотворении. Если вы помните, это замечательное стихотворение Некрасова. Помните «Мужичок с ноготок»? Вот она, вот она. Вот это с мальчиком должно случиться. И женское сердце может этого не вытерпеть, потому что строгости может не хватить. А если строгости не хватит, все, новое не случится. Новое и знакомое не случится. Поэтому папа или тренер, или наставник, любой человек, кто способен привести мальчика в это направление. Я вчера разговаривал с 15-летним юношей. Для него было откровением, что мужчина берет такую ответственность. Он сказал, мне об этом никто не говорил. Ну-ка поподробнее, пожалуйста. Я сказал, ты великий человек. Он сказал, почему? Я говорю, ты интересуешься этими вещами. Значит, в мире будет меньше слез. Только потому, что ты решил об этом поговорить. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И шествую важно, в спокойствии чинном лошадку ведет под узцы мужичок в больших сапогах, полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека, всего мужиков-то. Отец, да и я. Так вот оно что. А как звать тебя, Власом? А кой тебе годик? Шестой миновал. Ну, мертвая, крикнул малюточка басом. Рванул под узцы и быстрее зашагал. Вот оно. Спасибо. Вот оно. Материнское сердце, сложно это выдержать. Поэтому отправляем в незнакомое, но родное царство мужской ответственности. Без этого мальчик не вырастет. Поэтому во все времена, когда хотели сохранить эти величайшие заповеди, устои, природу мужской ответственности. Во все времена была эта великая схема, которая потом чуть трансформировалась, я ее вам покажу. Вот. Это была пирамида мужского служения для мальчика. Вот. Это означало, что на самом верху этой пирамиды было такое очень непонятное для многих словосочетание «служение Богу». И многие мужчины, они не всегда понимали, о чем здесь речь. Потому что служение Богу никогда не означало ритуальные вещи. Никогда не означало форму, следуя нашей первой лекции. Всегда означало суть. А суть означает, суть одна. Суть одна. Послужить Богу означает наилучшим образом позаботиться о тех, кто тебе близок. Откликаться, когда тебя просят о помощи. Вот это суть. Сделать Бога видимым в своих отношениях на земле – это мировоззрение мужчины. Ночь на коленях ничего не значит, если ты не поменял свое сознание. Ничего не значит. Сколько святой водички не выпей, простите, если сознание осталось прежним, ничего не произошло от этой святой водички. Поэтому сознание означало служение. Под служением означало мировоззрение. Мужчина заточен на то, чтобы спокойно относиться к недостаткам близких, спокойно делать аскезы. Спокойно принимать эмоции женщины, спокойно переносить периоды, когда жизнь перестала давать, и это в эти моменты оставаться человеком. Вот что это означало. Вот что означало послужить Богу. Совершенно не ритуальная вещь. Дальше шло служение своей семье, где мужчина получал силы. Дальше шло служение обществу, потому что общество... Дом для мужчины – это общество. Потому что, когда мужчина достигает в обществе своих задач, это и есть счастье для мужчины. И только на последнем месте были его личные интересы. Личный интерес. И вот если пирамида косилась по разным причинам, если мальчик вдруг с рождения получил вот сюда крен, то есть если вот это становилось на вот сюда, вот, то вот это и называлось всегда трагедией мужского начала. Трагедией. Потому что с этого момента мужчины нет, мужа нет. Есть человек, стремящийся к комфорту. А комфорт – это наркотик для мужского начала. И поэтому во все времена была вот эта схема. То есть, когда мы воспитываем мальчика, ну, нужно понимать, что... Извините за определенные художества. Сейчас я попробую. Когда мы воспитываем мальчика. Сейчас мы кое-что посмотрим с вами. Мы нарисуем это все и посмотрим. И вот для мальчика очень важно держать в голове определенные идеи. Ну, он должен с ними соприкоснуться, понимаете? Вдруг не соприкоснется, ну и беда случится. Он должен где-то это увидеть. И вот для мужского начала очень важен процесс интроспекции, то есть поход внутрь себя, задавать себе вопросы. Меня покритиковали, а мне и лучше от этого. То есть способность критику воспринимать для своего образования, вот это мужское начало. Поэтому для мужчины всегда было на первом месте, всегда было на первом месте дисциплина. Вот это и есть дисциплина. Дисциплина. Первое «Д». То есть для мужчины важно смотреть фильм «9D». Сейчас есть 3D, 5D. Но для мальчика вот это очень важно, чтобы он где-то у наставников это увидел. Дисциплина. И дисциплина означает вот это вот понимание, что в этом мире действует сила любви, она дает мне самое лучшее. И поэтому обстоятельства мне не нравятся, но в этом обстоятельстве есть смысл для развития меня как личности. Вот это дисциплина разума. А разум – это структура, данная человеку для подключения к сознанию. Вот если человек в сознании, вот я раньше как, я приезжал домой, машину заглушал, захожу домой, а жена мне говорит: «Мусор выкини в 10 часов вечера». И я говорил: «Я не понял, я целый день работал, мусорка рядом, что не могли мусор выкинуть?» И все. И я вот понимал, что она мне накрывает, а уже между нами другие энергии. Почему? А я не действовал, как задумал меня Творец. То есть моя задача – зайти в дом и принять все то, что там будет. От недостатка моих близких до любых ситуаций, которые там случились. Я несу за это ответственность. Поэтому мужчина, уставший мужчина – это тот мужчина, который не способен переваривать то, что с ним происходит в жизни. Вот я был таким уставшим, понимаете? Вышел вечером и устал. Диваны, не трогайте меня. Потому что дисциплины нет. А дисциплина означает, если ты взял эту ответственность, это означает, что сейчас тебе обратятся. Ты, пожалуйста, ну, найди в себе силы, потому что ты отвечаешь за этот корабль. Вот. И сейчас, когда я захожу в дом, я знаю, что сейчас ко мне могут обратиться. И я понимаю, что если у меня, ко мне не обратились, и все хорошо, каникулы, отдыхай. Но если обратились, значит, ты всегда должен быть готов к этому страданию. Потому что Достоевский об этом написал здорово. Федор Михайлович, он как написал? Он написал, что больше всего в жизни я боюсь быть недостойным своих мучений. То есть больше всего в жизни я боюсь не понять смысл предложенных мне Богом страданий. Вот этого боюсь, остальное не боюсь. И вот для мужчины важно каждую секунду жизни понимать смысл предложенных ему неудобств, предложенных ему трудностей. Так женщины и дети, которые рядом с ним, успокаиваются, потому что видят, что человек находится в сознании. Потому что защитник, кормилец, учитель и продолжатель рода на месте. Второе «Д» – это означает дом. И дом для мужчины – это общество. По ком звонят колокола, говорят, мудрость говорит. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, потому что он звонит по тебе. Если есть парни, которым ты должен дать наставление, собери их и дай наставление. Хорошая работа будет для Бога. Как Шалва Александрович говорит: я родился ради одного, но я не знаю, как он выглядит. Поэтому я не пропускаю ни одного, чтобы не пропустить того единственного, ради которого я пришел. Потому что для мужчины дома это не только его семья, это еще и общество, где он откликается на тем, кому отчаянно нужны наставления. И третье «Д» для мужчины – это дружба. Потому что сегодня мужчины конкурируют. И как важно мальчику дать пример сотрудничества, а не конкуренции, ибо целая больше суммы его частей. И когда у мужчины есть дисциплина, он понимает о том, что ему нужно будет не наслаждаться в этой жизни, а в обществе преобразование делать. что он может объединяться с достойными дружбы людьми. Он входит в 4 Д, великое дело. Он начинает искать дело согласно того, где он может проявить эти полномочия. Проявить полномочия. То есть принять от Бога полномочия и задействовать на благо других людей. Я даже урок такой разработал, миссии и профессии, 11-классникам рассказываю, в чем разница. И они в шоке, они сказали, как бы интересно, как это так, мы же могли этого не узнать. И тогда мы бы понабирали себе профессии, но никогда бы не поняли, в чем смысл миссии. Потому что если выбрали профессию, но не поняли миссию, вы будете несчастны в этой профессии. И тогда, когда есть дисциплина, есть понимание дома, есть дружба, есть дело, абсолютно естественным образом в жизнь мужчины приходит достаток или деньги. Вот, и он понимает, что деньги – это часть энергии процветания, а энергия процветания – это особая энергия, сутью которой является принесение блага другим людям. И тогда в его жизнь приходит девушка, и он изучает науку, отношение к женщине. А потом появляются дети, и он изучает гуманную педагогику для того, чтобы быть ответственным с теми, кого он пригласил, чтобы вернуть их Богу крылатыми, а не то, чтобы разместить на них свое неудовольствие в жизни. И тогда абсолютно естественным в его жизнь приходит слово «долг», ему не надо объяснять, потому что долг означает «хватит качать права». С этой секунды я человек, который в любой точке мира исполняет свои обязанности. Да, у меня есть ошибки, но ошибки я рассматриваю, первое, как дисциплина, как свое достояние, чтобы вернуться снова. Ну и для мужчины очень важно понять, где течет, какой дом течет. Может, у меня дисциплина потекла? Может, у меня, извините, дело течет? А может, у меня шестой дом уже вообще потек? Я давно не спрашивал жену о том, как она себя чувствует. А может быть, я целый день на работе пропадаю, и дети сами по себе растут, и я прихожу, просто спрашиваю, как дела, не находя духовной общности, время для того, чтобы соприкоснуться душами. А? Что шестое? А, девушка, дети, долг. И тогда мужчина задается, вот что такое интроспекция. Интроспекция означает поход внутрь себя. То есть вот сейчас меня покритиковали, меня не просто так покритиковали. Мне Бог через этого человека дал понимание, где у меня течет, какой кран у меня потек, какой дом у меня потек. И мне срочно нужно исправлять, потому что я задуман как человек, действующий в этих категориях. Если я об этом не думаю, никогда не будет мужского счастья. Мужское счастье связано только с одним – отдавать солнечной энергии. Видите, оно отдает и от этого плохо себя не чувствует. Лунная энергия мягкая, она нежная, теневая. И тогда возникает 9-е Д, которое располагается в центре. Это называется ДНК. Это то, что склеивает. Вот так держит 8 домов. Вот так держит 8 домов. Духовно-нравственная культура. Если помните из химии дезоксирибонуклеиновая кислота, вспомните там смысл этой кислоты в чем? Сохранение и передача информации. Молодцы. Так вот, духовно-нравственная культура означает, я вот это накапливаю в себе, дисциплину, долг, дружбу, дело, достаток, отношение к женщине, к своим детям, долг. И вот это передаю тем, кто идет за мной, то есть детям, продолжая духовно-нравственную культуру своего рода, иначе род начинает буксовать. Потому что все, что я не доделал как отец, ложится на плечи моих детей, ибо ли я и не исполнил долг. И вот для мужчины важно ДНК, духовно-нравственная культура. Поэтому отец – это тот, кто в семье создает искусство отношения старших к младшим. Он создает эту науку совести внутри семьи для того, чтобы помогать другим следовать наставлениям. Вот задача мужской энергии. И вот мальчик, напитываясь энергией матери, когда он прибегает и тыкается ей в животик, и говорит, я во всем виноват. Она, мама, когда она с ним разговаривает, она имеет в виду вот это. Не бедненький, слабенький, без меня не проживешь. И раз с папой не сложилось, я заменю тебе отца и всю жизнь положу на то и отдам тебе свою жизнь. Очень неоправданная жертва. Очень неоправданная жертва. Потому что мама, работая на трех работах, имея претензии к отцу, будет гробить себя. И когда сын вырастет, он скажет матери, ты зачем уничтожила себя на моих глазах? Это ноша, с которой я не смогу жить дальше. Это очень неоправданная жертва, мама. Поэтому мама должна понимать, кого она дает миру, и смысл рождения мальчика в этом мире. Кормилец, учитель, потому что должен давать наставление женщине, потому что она должна быть под покровительством. В этом смысле ей легче, когда она может обратиться к мужчине за наставлениями. Защитник, учитель, кормилец и продолжатель рода. И вот с этим он должен встретиться. Поэтому мама, благословляя, все время находится в этом сознании, а потом передает тренеру, отцу, наставнику, для того, чтобы вот это состоялось. Потому что папа – это закон. Папа – это совесть. Папа – это мужской стержень, без которого невозможно. Всю жизнь мальчик будет чувствовать, если с отцом есть какие-то сложности. Поэтому, если мама, уважая, я говорил в первой части, если у матери есть хоть грамм уважения к своему мужчине, к отцу, к мужу, это означает, мальчик будет наследовать лучшие качества этих людей только потому, что у матери есть уважение к этим людям. Очень важный момент. Но если там есть что-то обратное, мальчик всю жизнь будет думать, как защитить мать от нелучшего отца, внутренне испытывая тяжелейшую разлуку с тем, кто должен научить его 9D. Как вы воспринимаете то, что я сейчас говорю? Спасибо большое. Я хотел с вами это прожить. Иван, если можно, поможете нам. Джей Вор. Итак, фильм «Нокдаун». Да, я помню. У меня уже, видите, сложились хорошие отношения с доской. Получив ваше покровительство, пережив свою глупость, видите, я вернулся в разум. Спасибо. Смотрите, очень важно. Сейчас мы не просто будем с вами смотреть. Я попрошу сейчас поработать. Я сейчас попрошу выписать все то, что вы увидели в последовательности. Как это было. Итак, мы сейчас переходим к теме отцов, воспитания. То есть мальчик от матери переходит к папе, и начинается процесс взросления. И я сейчас хотел показать два момента. Первый момент – это наказание. Ну, там два момента. Наказание в благости. И там, и там. Просто одна форма такая доверительная, а вторая форма суровая. Но вот сейчас хочу показать, как это может работать для мальчика. Вот мальчик без этого не вырастет. Ну, просто не вырастет. Поэтому вот эта женщина сделать не сможет, то, что сейчас буду показывать. Ей сложно будет это сделать. Поэтому ей нужно обращаться к тем, кто это сможет сделать. Она ищет такое покровительство. Вот, итак, 30-е годы, Америка. Можно вывести? Вывел уже? Ага. 30-е годы, Америка. В стране голод. Фильм «Нокдаун». И отец, он очень тяжело зарабатывает. Семья живет впроголодь. И мальчиков и девочек, детей, отправляют к бабушкам и дедушкам. Ну, в село, чтобы в деревню, чтобы там можно было прокормиться. И ребенок, зная, что у отца сложности в добывании пищи с достатком, он решил этот вопрос восстановить. Он ворует эту колбасу и приносит домой. То есть, с одной стороны, он действует как кто? Кормилец. Но при этом он нарушает что? Закон. Вот, смотрите. И вот как теперь? Давайте теорию в двух минутах, а потом посмотрим. И, пожалуйста, записывайте, как это было. Вот что вы здесь увидели. Итак, гуманные педагоги... тоже то и дело возникают конфликты. Но суть не в том, кто с кем конфликтует. Я с ребенком, а он со мной или он со мной. Суть в другом, что конфликт будет справедливым только в одном случае. Не тогда, когда я добиваюсь своего. И даже не тогда, когда мы приходим к миру и согласию. Нет. Не в этом смысле конфликт будет справедливым. Не тогда, когда я добиваюсь своего. И даже не тогда, когда мы приходим к миру и согласию. Только в одном случае. Когда он, мой ребенок, возвышается над самим собой. Вот это единственное оправдание и смысл конфликта, который считается смысловым. Потому что бессмысленный конфликт отчуждает ребенка, вызывает у него бурю внутренних эмоций негативных и непонимания, почему самые близкие люди, которые должны давать покровительство, в данный момент являются угрозой. И вот, собственно, вот такой момент, как действует отец. А потом мы посмотрим, как действует другой отец. Вот два отца. И как вот это наказание переходит в наказ. И какие, возможно, были варианты. Вот поисследуйте, пожалуйста. Угу. Давайте. Звук, если можно.
Папа, Джей вор!
Что?
Джей вор!
Что он украл?
Гляди, это колбаса!
Барышня, твой брат получит свое и без тебя. Ты поняла? Из мясной лавки. И молчит, как рыба. Верно, Джей? Отвечай!
Возьми и иди со мной. Не доводи меня. Давай живо.
Говард, останься.
Джонса отвезли в Делавер. У дяди будет жить.
Почему?
У родителей нету денег его кормить.
Да, времена нелегкие, Джей, ты прав. Но многим живется хуже, чем нам. Трудные времена – это не причина, чтобы брать чужое, верно? Это воровство, а мы не крадем. Как бы тяжело ни было, красть нельзя. Никогда. Ты понял? Обещай, что не будешь.
Да.
Слово?
Обещаю.
А я обещаю тебя никому не отдавать. Ну-ну, детка. Страшно стало, я понимаю.
Вот так, пусть будет. Сейчас я... Ну, может, кто-то... Да, вот сюда, вот. Итак, первое, давайте.
Первый мужской разговор.
Так.
Второе, разделяю с тобой, он с ним пошел, он не послал его одного.
Так.
Третье, есть мы, честь рода, то есть мы не крадем.
Так.
Четвертое, коротко и конкретно он с ним разговаривал. Дай слово, я тебе даю свое слово. Потом пятое, я с тобой безусловно, ты всегда можешь на меня рассчитывать. И шестое, я принимаю твои эмоции.
Супер, смотрите. Итак, обратите внимание, женщина, то есть мама начинает этот разговор, ей тяжело, но ребенок украл. Но как только мужчина принимает меры, она начинает останавливать его. Заметили? Ну, потому что она не может это сделать. Здесь другой нужен, ну, здесь мужской принцип нужен. То есть здесь только мужчина может вразумить. И женщина, мама скажет, как ты мог так сделать, это некрасиво, дай мне, да-да-да-да, и прочее, прочее, надрывно. Все это тяжело будет. Здесь нужна строгость мужская. Поэтому очень верные вещи, спасибо. Итак, очень важный момент. Ты не один, отвечаешь за свои ошибки. Вы увидели это? Вот оно. А какие варианты могли быть? Ты виноват. Пока не извинишься, я с тобой не буду разговаривать. Как ты мог меня опозорить? И тому и подобное. Понимаете, да? У нас в роду таких не было. И вот смотрите, это означает, ты плохой. А что мы изучаем с вами? Мы изучаем с вами, что ответственность, да, когда мы разделяем ответственность, мы фактически учим быть ответственным человеком. Лучший способ научить безответственности – это оставить ребенка один на один с тем, что он сейчас сделал. Вот это лучший способ, и тогда четыре результата, как с добрым утром придут, о которых мы говорили. Сейчас вот чуть понятнее становится. Спасибо вам. Ты не один отвечаешь за свои. В этом мире из 7,5 миллиардов людей есть человек психически сильнее тебя, который готов с тобой сейчас поговорить по поводу того, что ты совершил. Обратите внимание. Личность на пути к своему странствию, на пути к своему возвышению, учебе, она совершает немало глупостей. И поэтому человек, который способен быть с ребенком в моменты его глупости, является для него папой и мамой. Поэтому нужно перейти из родителей в разряд папы и мамы. И второй момент очень важный. Какой? Очень такой структурный. Помните, что он выяснил? Он выяснил мотив. Это то, что мы забываем. Мы сразу говорим, раз ты так сделал, все, попадай под наказание. Но есть мотив, почему человек так сделал. Он его спрашивает, а ты зачем вообще украл? Он ему говорит, что такая обстановка, всех увозят, я не хотел, поэтому вот поэтому я... Мотив-то какой? Да, у нас, да, он хотел быть, продолжал быть под покровительством мамы и папы в этих тяжелейших условиях. Обратите внимание, мотив выяснил, причем опустился на уровень, ну, глаз, как взрослый со взрослым. Дружат не дети и взрослые, дружат взрослые со взрослыми. Это же взрослый разговор, мужской разговор при закрытых дверях. И третий момент. И только тогда, спасибо, вы сказали, он перешел к ценностям. Ценности были на третьем месте. Обратите внимание, не то, что они на первом, как ты мог так нарушить, на третьем. Пока духовной общности нет. Вот это два называется духовная общность. Это духовная общность. Духовная общность. Я сейчас буду говорить с тобой от сердца к сердцу. Ты совершил ошибку, но ты хороший. Ты совершил ошибку, но ты хороший человек. И поэтому к ценностям я перейду попозже. И тогда он уже говорит, рот не крадет, трудные времена не причина, чтобы красть, и так далее, и тому подобное. И вот четвертый важнейший момент. Спасибо, что вы сказали. Мужская ответственность. Дай слово. Но это то, что, о чем мы говорили. Дай слово. А что будет, если я опять его нарушу? И чтобы этого не случилось, отец, продолжая быть в позиции ученика, говорит, и я... даю тебе слово. Я тоже ученик. И я даю тебе слово. А какое слово я тебе даю? Помните в том фильме? Я навеки покидаю этот дом. Помните? Звездочки на земле. А этот отец говорит другие вещи. Я навеки даю тебе слово, что я что? Я никогда тебя не оставлю. Никогда не оставлю. Я буду... все время питать твое сознание 9D. Я никогда тебя не оставлю. В этом моя миссия. Я Богу слово дал, верну тебя крылатым, поэтому я не могу. Пятое. Спасибо, что вы тоже сказали. И такое покровительство вызывает что? Эмоции. Потому что сейчас у ребенка проявляется что? Стыд за то, что он украл. И если этот стыд не вытащить на поверхность, он его не проплачет на плече отца, то этот стыд останется внутри, как токсичный стыд, и будет разъедать душу ребенка, как плохого человека. И чтобы вытащить это, отец говорит, и да, он дает ему это право проплакать эмоции на его плече, давая ему покровительство. А вот теперь смотрите, ребенок совершил ошибку, он покаялся, он извлек урок, он извлек смысл и утром может стать без отягощения вины за совершенный проступок, потому что вся вот эта схема пройдена. Он проработал внутри с разумным родителем. Вот конфликт в гуманной педагогике означает, что неважно, с кем я конфликтую, с ребенком или он со мной, конфликт будет справедливым только в одном случае, когда ребенок возвышается над самим собой. То есть его внутренний мир направляется к благородству и к благоразумию. Единственное оправдание конфликта. Если нет, не надо. Надо идти на берег реки куда угодно, в космос. Там найти повод, метод, а потом прийти. Иначе в конфликте смысла не будет. Это мое недовольство по поводу того, как ты себя ведешь. А что вырасти-то должно? Какие качества? Нет никаких качеств. Поэтому он является бессмысленным. А здесь смысловой конфликт. Понимаете? Поэтому в результате конфликта отец и сын что сделали? Они сблизились. Поэтому конфликт – это опция Бога, данная для сближения. А вот если мы этого не понимаем, тогда любой конфликт мы будем отправлять в сторону отчуждения. А потом настолько мы отдалимся, что не хватит энергии сблизить сердца. Вот в чем назначение конфликта. Поэтому вопрос, куда мы направляем конфликт, то и будет. Конфликт – это энергия, это не плохо и не хорошо. И вот все зависит от того, куда мы эту энергию направим. На уничтожение личности и заклеймить ее в том, что она безответственна. Или на то, чтобы помочь ему, чтобы ответственность стала его качеством характера. Вот задача родительская. Поэтому принцип родительства, он не биологический и не генетический. Принцип родительства – это там, где тебя любят, и там, где тебе хорошо. Вот что такое принцип родительства. Он не биологический и не генетический. Вот такая история. Как-то вот чуть понятнее сейчас роль отца. Спасибо. Спасибо. Я все время получаю ваше благословение. Вот я такой человек, волнующийся очень сильно. Мне надо до речи пропадает. Но вы создали такую обстановку, что я почти не запинаюсь. Да? Ну, тут тогда взаимно как-то. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот это папа. А мама, это мы прошли, что мама. Чуть-чуть понятнее? Вот, вот. Вот, теперь, вот это вот, ну, это наказ или наказание такое, вот, ну, когда отец, вот, иногда отец, то есть отец бывает очень строг, но отцу надо понять, что если, то есть, если мой подопечный, мой сын сделал что-то не так, я как отец не могу не разгневаться. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы мой гнев не определил мое отношение к моему ребенку. Вспомните, псалтырь, гневаясь, не согрешайте. Вот ответственность. Ответственность не в том, чтобы я гнев не почувствовал. Я тогда мертвый человек, если я его не чувствую. Я почувствовал гнев. Мой ребенок сделал что-то не так. Но, я прошу понять очень важные вещи. Что ответственность моя не в том, что я гнев почувствовал, а моя ответственность в том, чтобы этот гнев, который сейчас я чувствую, не определил мое отношение к ребенку. Чтобы за этот гнев помог быть строгим к личности, и служение связано только с одним, чтобы рядом со мной сознание выросло. Вот в чем назначение строгости. Вот в чем смысл переработки гнева. Я хочу показать, как это может быть. 80-й год, по-моему, сборная Советского Союза по хоккею приезжает в Японию, где они, ведя 3-0, сыграли со шведами 3-3. Вы помните, что это сборная клубов, где играли и ЦСКА, и Крылья Советов, и еще много клубов «Спартак». И они должны были быть единой командой, единым организмом. И когда они так сыграли, у них в раздевалке начались проблемы. Вот посмотрите, Иван, легенда номер 17. И вот вы посмотрите, пожалуйста, как ведет себя тренер или отец. Только у него сейчас не один ребенок, а 25 или 30 детей. И вот посмотрите, и вот это гуманно или негуманно, я хочу вас спросить.
Валер, не могу. Мы все-таки в Японии, Валер.
Главное, чтобы в конце снова в Чебаркулине оказались.
Да не боись, Арви. Шведов мы сметем два счета. Они уж привыкли.
При победном счете сборной СССР 3-0 в итоге наши сыграли в ничью.
Кто виноват? Мы виноваты, а это Динамо!
В какой игре?
Ку-ку!
А это все ваши ЦСКАшные дела! Вечно свалите куда-то, а ворота открыты! Спартак тоже хорош! Помните, печеные ворота! Спартак с собой стоит!
Не трогайте здесь, как бабы на базаре!
Чего вы орете? Что такое, блин?
Закрой!
Алло, Спартак, ты хоть одну шайбу-то сегодня забил?
Все на лед.
Анатолий Владимирович, у Михайлова сейчас плечо разлетится.
А вы затяните так, чтобы не разлетелось. На лед!
Игра была интересная, немного расслабленная. Так что самое время для тренировки. Против часовой стрелки вокруг меня. Поехали! Быстрее, быстрее, быстрее! Уже круг! А теперь те, кто играют за ЦСКА! Стоять!
Бобьем, бобьем, бобьем! Поехали дальше!
Поехали, поехали, поехали!
Плотнее, плотнее держимся! Спартак за ЦСКА! ЦСКА за Динамо!
А теперь Динамо! Стоять!
Бобьем, 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 бобьем!
Тимин, ты что встал?
Ты что, из Динамо?
Спартак! Стоять! Встали, встали, поехали!
Анатолий Владимирович, объясните, что происходит!
Анатолий Владимирович! Я прошу вас, Анатолий Владимирович!
Крылья! Стоять!
Немедленно прекратите издеваться над командой!
Быстрее, быстрее, быстрее!
Что вы себе позволяете?
Расслабились они, им уже шведы не соперники!
Товарищ Тарасов!
Крылья! Стоять!
Спартак, стоять! ЦСКА!
Не останавливаться! Я сказал...
Не останавливаться!
Харламов ко мне!
Что значит не останавливаться?
Потому что мы сейчас ЦСКА.
А кто?
Мы сборная. Сборная Советского Союза.
Тренировка закончена.
И вот это лекарство для мужчины. Вот это лекарство. Потому что на тренер, гуру вообще, помните, переводится как тяжелый. Потому он создает вот эти тяжелые обстоятельства для развития сознания. Потому что если вы будете конкурировать, вы никогда ничего не выиграете. Потому что у вас вот этот дом, дружба страдает. Если вы сейчас не поймете, поэтому все на лед. С больным плечом тоже все на лед. И поэтому теперь будете останавливаться и падать друг через друга, пока не поймете, что мы не ЦСКА, не Спартак, не Крылышки, мы сборная Советского Союза. Поэтому тренер, он гневался. Гневался, видно же было, что гневался. Так это гуманно или не гуманно? А гуманно что такое? Смертный, ищущий связь с Высшим. Человек, помогающий другим развить свое сознание. Вот это гуманно. Поэтому на внешнем плане он действовал жестко, но по сути он пробудил сознание для внутренний мир всех игроков направился к благородству и к благоразумию. Вот для мужчины это необходимо. Женщина не может это сделать, ей сложно. Поэтому она должна вести не на карате и не на плавание. Женщина, то есть мальчика отдают на личность. На личность. Вот на такую личность, на Тарасова отдают. Не на хоккей, на Тарасова отдают. Неважно, что там будет, плавание, карате, теннис и так далее. На личность надо отдать, что вот так воспитывал. Что мужчина состоялся как вот с точки зрения совести. Потому что он где бы ни был, будет одухотворять реальность. Очень тонкий момент. Поэтому тренер гневался, но он гневался на тенденцию игроков. На личность он не гневался. И вот вопрос, как сделать так в этой жизни, чтобы личность ребенка осталась нетронутой. И мы говорили только о поступках и тенденции этой личности. Вот это будет высший пилотаж. Поэтому запрещаем себе конфликт. Запрещаем себе конфликт. Если в результате этого конфликта внутренний мир ребенка не устремился к благородству и к благоразумию. Запрещаем. Потому что это бессмысленный конфликт. Конфликт отчуждения. Это искусство родительское. Чем больше мы будем читать, чем больше мы будем заниматься сами, чем больше мы будем искать смысл жизни, то тогда мы спокойно воспримем неопределенность. Что такое неопределенность? Ну, что-то случилось в школе, что-то случилось, а я не знаю, как себя вести. Я не знаю. Вот мгновенная педагогика – это педагогика страха. Быстро надо среагировать, что-то сказать. Может быть, не очень удобное для личности. А гуманная педагогика означает, я нахожу время, чтобы осмыслить, чтобы каждое слово шло туда, куда нужно. Чтобы ребенок в результате этого проступка осознал и глубоко проникся и захотел внутри измениться. Поэтому гуманная педагогика – это вернуть ребенку понимание про самого себя. Тренер сейчас на этой площадке вернул игрокам понимание про самих себя. Чего они делали в этой раздевалке? Вот это гуманно. То есть гуманно означает, рядом со мной растет сознание другого человека. Вот это называется служение. А вот прислуживание означает, когда я чувство удовлетворяю другого человека. И при этом, вот, поэтому, когда меня спрашивают, когда возникает эгоизм детей? Эгоизм детей возникает только в одном случае. В одном. То есть само по себе желание большего не делает ребенка плохим человеком. Эгоизм возникает, когда родители за счет своих ограничений, своих потребностей полностью удовлетворяют все потребности ребенка. И вот тогда ребенок выходит в жизнь с пониманием, что свои потребности можно закрыть через ограничения других. Поэтому, когда ребенок просит у вас iPad или еще что-то, а вы не можете, мы же не можем все время говорить «да», есть закон принуждения. Иногда нужно его сгладить, но закон есть. И поэтому иногда мы говорим «нет». И когда мы говорим «нет», не надо бояться, что ребенок проявит негативные эмоции. Потому что его желание столкновение вошло с судьбой. Сказали «нет», родители сказали «нет». И вот мы дальше не знаем, что с этим делать. Либо ребенок проявляет эмоции, и после этого лишается родительской любви. Потому что ему говорят, как ты мог так себя вести? Как ты мог вообще это попросить? Как ты мог так хлопнуть дверью и убежать? Все, с этого момента я тебя уже не люблю. Все проблемы личности начинаются с одного, что где-то в детстве потерял ребенок контакт с этой божественной силой, что его поставили в зависимость от того, что он делает. Если ты так себя ведешь, я тебя люблю. А если ты так себя не ведешь, я не люблю. Поэтому ты не можешь посидеть сегодня у мамы на коленях. Поток безусловной любви прерван из-за твоего поведения, сынок. И это начало трагедии личности. Откуда и атеисты появляются? Он просил о помощи, кричал о помощи, а помощь не пришла. Ори, не ори, помощь не придет. Потом попробуйте сказать человеку, что есть высшая сила. Нет. С детства механизм, ори, не ори, помощь не придет. Поэтому что делать, когда он что-то просит, а мы должны сказать нет? Да, мы можем говорить нет, ребенок проявит эмоции. Он может хлопнуть дверью, он может зайти в комнату, он может проявить слезы. Это его эмоции, это его реакция на наше нет. Вопрос в другом, что мы должны ему позволить не быть в эмоциональном рабстве, а позволить ребенку прожить все, что он должен прожить с этим ограничением. И когда он придет, он должен увидеть любящие глаза родителя. И тогда в его механизме, в голове, возникает процесс. Мне не дали iPad, да, но меня продолжают любить. Я вижу это по глазам мамы и папы. А это больше, чем iPad. Поэтому я могу довольствоваться тем, что есть, и при этом желать большего, понимая, что меня любят. Психика не нарушена. Вот он механизм. Очень интересно. Это так, в общем, я забыл сказать в начале. Спасибо. А сейчас я хотел немножко коснуться темы девочек, иначе будет несправедливо. Это я уже чувствую, уже на 40 минут прямо вообще нехорошо. А закончить я должен 2, поэтому я буду очень стараться. А, хорошо. Спасибо, что вы меня разрешаете. Вот как идет. Спасибо. Друзья мои, у нас осталось 40 минут. Я, конечно, хотел с вами прожить в замечательном фильме «Мачеха», но, наверное, не успеем, поэтому мне надо в 2 ровно закончить. Есть регламент. Я бы до вечера... Чего? А нет, мне надо в 2 закончить. Мне уже предупредили. Я понимаю, Да, нарушать не могу, поэтому давайте работать. Продержимся еще 40 минут? Точно? А, все живы, скажите, все в порядке. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое, двигаемся. Итак, я хочу поговорить немножко о женском воспитании. Итак, девочка. И... Что я хотел сказать? Материнское наследство – это всегда особые привычки. Особые женские привычки. Например, привычка радоваться мелочам, привычка стремиться к счастью, привычка следить за своим внутренним садом, с удовольствием работая над прополкой, убирая неблагодарность, равнодушие. Потому что в женской природе очень тоже есть послание Бога, что женщина, девочка – это хранительница, воспроизводительница радости. То есть любое отклонение от этого маршрута приносит большую боль женской душе, девичьей душе. И поэтому женская магия заключается в том, что она всегда действует как заказчик. То есть она инициирует ответственность мужчины, помогая ему проявить качество Бога. Вот кто такая жена? Она помогает... То есть, знаете, сейчас есть такой перекос в социуме, очень такой серьезный, потому что девочку воспитывают так, что взять от мужчины, взять. А ей не надо взять, потому что это трагедия. Ей надо пробудить в нем качество Творца, тогда он идет как ледокол. Вот что ей надо делать. Поэтому магия девочки заключается в том, что она заказчик, она заказывает ответственность мужчины. То есть она ему напоминает, когда он отклоняется от 9D. Но ее искусство заключается в том, что мужчина понимает про 9D только в одном случае, когда она подает это так, чтобы он понял это как задачу. Потому что если она располагает это как претензию, недовольство, унижение, непринятие, у него нет вот этого ресурса для изменений, понимаете? Только высокодуховная личность может это сделать. А обычный человек, ему сложно. Вот, поэтому ответственность, то есть культура женщины проявляется в том, как она говорит. То есть ее культура заключается в том, какой характер носит ее эмоции. Эмоции претензии упрека или поддержки вдохновения. Вот зачем она следит. Такая женщина в ведическом обществе называлась прия-вадини. Прия – приятно, вадини – слова. То есть бабушки, дедушки рода, зная, что девочка выходит в этот путь, путь замужества, они собирались и объясняли эту великую науку – подавать все свои тяжелейшие эмоции, которые она вспомнит из своего детства. То есть, понимаете, есть же закон 10-90, когда муж его знает, он понимает, что 90% эмоций, которые проявляет женщина, к нему особо не относятся, потому что это ее прошлые жизни, и сейчас как-то это вышло. Поэтому он понимает, что он может просто ее слушать, понимая, что он неплохой человек. Вот. Поэтому очень важный момент. Девочку учили раньше о своих тяжелейших эмоциях, которые возникают у нее по разному поводу. Вот. Делиться приятными словами. Это было выдающее искусство. Поэтому ключевая идея воспитания девочки, она звучит так, что девочка – хранительница и воспроизводительница радости. Вот ее божественное. Так она задумана Творцом. Поэтому мы начнем нашу тонкую реставрационную работу по восстановлению питания древа женского счастья со стороны материнского корня, а потом отцовского. Я постараюсь как-то успеть это сделать. Поэтому, когда спрашивают, что помогает матери воспитывать сына, наверное, это правильное отношение к самой себе и здравый смысл. А когда интересуются, что помогает женщине воспитывать дочь, это правильное отношение к себе и работа над собой. Очень важно. Поэтому дело в том, что в воспитании дочери самое важное не то, что говорит мама, а самое важное, как мама говорит. Потому что девочка никогда не воспринимает воспитательную идею матери. Например, мама хочет, чтобы девочка была хранительницей чистоты. Поэтому заходит в комнату и говорит, здесь девочка живет или... Да. Ну, у нас в Краснодаре так, может, у вас не так. Я не знаю. Может, только у нас в Краснодаре так. Вот. Поэтому идея в чем? Что если мальчику многое можно объяснить на уровне логики и договориться с ним через строгость, то девочке необходимо передать точную интонацию. Вот искусство матери. Поэтому воспитание дочери – это процесс сакрального самовоспитания самой матери. Девочка не запоминает, что ей говорит мама. Она запоминает, как мама относится к тому, что говорит. То есть девочки, у которых с мамой были сложные отношения, долгое время носят в себе чувство тоски, неопределенности, протеста, обремененности. Поэтому самое главное в воспитании, то есть питании духовными образами девочки означает, как мы с ними разговариваем, с какой интонацией строим свою речь. То есть с девочками, то есть если с мальчиком хорош язык строгости, то с девочкой это немножко по-другому. С девочкой только язык любви. Поэтому мама, она транслирует, то есть это язык не иностранный, ему можно научиться. Поэтому нередко матери по разным причинам говорят с девочкой языком осуждения. Например, мама только что отругала свою 9-летнюю дочь за то, что она не прибрала в своей комнате. Она сказала девочке так: «Неужели ты хочешь вырасти грязнулей? Я тебе уже 3 раза попросила прибраться в комнате. Скоро к тебе невозможно будет зайти, ты вся порастешь грязью. Если ты можешь жить в грязи, то я не позволю, чтобы моя дочь выросла неряхой и грязнулей. Пока не приберешь свою комнату, допустим, гулять не пойдешь. Поняла? Немедленно начинай». Вот это язык, понятно, да? Это язык претензии. Поэтому мама хотела научить свою дочь аккуратности и чистоте. Целительная для девочки обязанность, задача. Но сделала это, то есть идея от Бога, а средство от сатаны. То есть девочка, она не запомнит наставление матери, девочка не запомнит намерение матери, девочка всегда запомнит способ исполнения матери. Понимаете идею? И это станет ее качеством характера. Уборку она делать будет, но она очень тяжело будет переживать по поводу того, что кто-то нарушает этот порядок. Из-за этого у нее будет портиться настроение, она очень будет быстро уставать. Поэтому целительная для девочки обязанность содержать свой дом в чистоте вошло в ее голову под грифом «надо». И для нее непонятен сакральный смысл этого. Поэтому что закрепилось в сознании девочки, если мама, добавьте, пожалуйста, любые наставления, которые вы даете в таком тоне. Первое. Женщина – существо требовательное и настойчивое. Второе. Если требования женщины не исполняются, она раздражается, но всегда добьется своего. Я грязнуля и неряха, а моя мама мученица. И я приношу своей маме мучения от производимых нечистот. Следовательно, я источник несчастья для своей матери. Это то, что мы с вами изучали. Теперь поконкретней. Нет, это то, что закрепляется в девочке. Мы специально это не создаем. Не подумайте, что я говорю об этом. Нет. Это просто наша речь так укладывается в сознании девочки. И четвертое. Если посильнее надавить на близкого человека, она будет вынуждена выполнять требования. Мама для передачи выбрала не тот язык. Почему язык осуждения тяжел для девочки? Потому что он всегда искажает информацию. Женщина, допустим, хочет помочь мужу вернуться в 9D, а языком осуждения, и он не работает. Почему? А он информацию исказил. Мужчина не понимает это как свою задачу, не идет как ледокол. У него включается из детства сцепка: я совершил ошибку, я плохой. А что может сделать плохой человек? Первое, ему надо умудриться не сойти с ума, когда его обвиняют. А второе, если он остался в здравом уме, чтобы выжить, ему надо обвинить другого человека в том, что ему предъявлено. Вот реакция. Поэтому язык осуждения всегда искажает информацию. Он порождает всегда ответное осуждение. Всегда, заметьте. Поэтому язык осуждения – это эмоции, которые упакованы в сознание матери, как непережитые. И мама бессознательно, то, что она должна расположить в отношениях с мужем, с отцом, со священником, с психологом, располагает в отношениях со своей дочерью. Они перекочевывают туда. Поэтому, если мы видим яростное сопротивление на все наши замечательные слова, это говорит только одно, об одном, что маме пора совершить внутреннюю работу. Потому что процесс сакрального самовоспитания матери отсутствует. И мама в своем внутреннем несчастье пытается объяснить дочери, какой ей нужно быть. Это вызывает тяжелейший протест дочери. Тяжелейший. Поэтому что происходит? Мать осудила поведение дочери. Дочь внутри себя осудила скрытое послание матери. Дочь поняла, что ее матери нравится осуждать. И в следующий раз дочь сделает что-то достойное осуждения, просто для того, чтобы дать своей матери повод реализовать привычку к осуждению. Почему? Потому что у ребенка на генетическом уровне стоит запрет противоречить своим родителям. На генетическом уровне стоит запрет. Потому что на генетическом уровне встроен механизм радовать своих родителей. И если не получается, я источник несчастья, я мученица. Моя мама мученица, а я производитель нечистот. Вот она схема. Вот добавьте сюда, после этого надо пойти в школу, учить предметы, возвращаться к женскому естеству, пропалывать сердце от каких-то... Откуда силы? Все силы уходят на преобразование того, что я плохая. Вот, поэтому такой очень тонкий момент. Ну, конечно, я сейчас попробую сейчас дать пример языка любви. Только вы, пожалуйста, ну, не думайте, что вот такое предложение надо сказать своей дочери. Я не про это, это пример. Я сейчас про смысл, про смысл. Вы можете сказать в трех предложениях то, что я сейчас скажу. В трех, в двух. Просто смысл. Ну вот, допустим, это вот про комнату, которую она не убирает. У нас тоже так было все время. Вот дочь, она, мама, ну, супруга, она все время, сколько я помню, процесс воспитания дочери, супруга все время говорила, заправь постель, заправь. Я говорю, Лена, можно я буду это рассказывать? Она говорит, папа рассказывает. Я один раз меня не спросил, а рассказал, чего спрашиваешь теперь? Уже продолжаю рассказывать, я не против. Вот. Она так вот это заправит постель, такое ощущение, что там еще кто-то лежит. Я вот, дверь полуоткрыта, я так выхожу пораньше. Вот, жена говорит, что на цыпочках? Я говорю, Лена спит. Лена час назад ушла. Одеяло-то. Не началось. Тебя замуж никто не возьмет, а если возьмет, то на третий день привезу. И это когда я извинился, я сказал, привезут, я буду давать покровительство на протяжении всей жизни, пока назад не заберут, а если не заберут, здесь останешься, всю жизнь буду давать тебе покровительство, как твой отец. Это я потом уже. Да, до этого я понимал, что что-то неправильно. Но мешаться не мог. Знаете, когда женщина начинает вот эту экспансию, очень сложно. Да, вот, и все. И да, она закрывала дверь и говорила, да, я плохая. И все, и уходила. Так заканчивалось. А потом начиналось, как вы думаете, что? Тебе что, трудно на кухне посуду помыть, да? Видишь, как мама с ног падает. Это я говорил. Знаете, я чего не понимал? Я не понимал, знаете чего? Неужели государство не предоставит моей дочери намыть эту посуду, когда она выйдет замуж? Сейчас вышла замуж, большой дом. Там знаете, сколько посуды? А я говорил, мой посуду. Детство забрал у нее, понимаете? Так у нее встроен механизм с этой посудой. Надо будет, будет мыть. Я вспоминаю одну девочку, которая ну, не ела ничего такого, да, посуды-то не было, а конфеты любила. И бабушка, она мыла посуду, а доченька, внучка приходила, говорит, бабушка, ну что ты все время, да, я, ну-ка, брысь отсюда, еще намоешься. Знаете, что я не понимал-то? Очень интересный момент. Поэтому, если уж говорить, то говорить языком любви, а не так, тебя привезут или не привезут. Видишь, доченька, сейчас мы с тобой приберемся в доме, чистоту наведем. Все вещи у нас с тобой будут лежать на своих местах. Ведь вещам, как и людям, свое место нужно, свой домик, своя кроватка. Для вещей домик, кроватка – это их полочка. А когда кругом нас порядок, чистота, сердце радуется. Мы с тобой знаем, что каждая вещь со своего места нам лучше послужить может. Знаешь, милая женщина, она волшебница. С песней, добрым настроением она быстро уют в доме может навести. Но только помни, родная, не одна ты в доме живешь. Любимые люди придут, и каждый из них свой след оставит. Порядок, наведенный тобой, изменит. А ты и радуйся этому. Наблюдай. Посмотри, кому какой порядок по душе. Поэтому постарайся сделать так, чтобы всем, кто рядом с тобой живет, и тебе самой удобно и чисто было жить в этом доме. В этом состоит милое искусство женщины, называется «дом вести». Постепенно ты это женское искусство освоишь, а начать можно со своей комнаты, милая моя. Огляди ее хозяйским взглядом. Найди каждой вещи свое место, чтобы и тебе, и ей уютно было, чтобы не было бездомных вещей. бездомные вещи, как бездомные люди. Быстро загрязняются и выходят из строя. А когда приберешься, меня позови. Вместе порадуемся чистоте, порядку, уюту, что ты создала своими руками. Хозяюшка моя дорогая, обнимаю тебя, Бог тебе в помощь. Это что за язык? Понимаете? Вот это язык любви. Вот это вот означает, что хотела передать. Ее же задача не в том, чтобы она мгновенно комнату убрала, а ее задача в том, чтобы она языку научила, с помощью которого мужчина с колен поднимется, возродит себе лучшее. Вот чему научить-то нужно. Понимаете? Разные истории. Поэтому что угрожает такому воспитанию? Угрожает. Угрожает низкая самооценка. Вот для девочки это самое страшное, что может быть. Я вот этого не понимал раньше. Не понимал. Потому что вся дальнейшая жизнь, если будет низкая самооценка, может оказаться под угрозой. Потому что на основе низкой самооценки она будет искать самое дурное покровительство, самое дурное общение в этой жизни. Самое страшное в жизни девочки, знаете, с какого момента начинается? Самое страшное в жизни девочки начинается с момента, когда она поверила, что она недостойна, что она почему-то дрянь, что ее нельзя любить, что она виновата в том, что ссорятся ее родители, в том, что несчастлива ее мать. Вот с этого самое страшное начинается, понимаете? Потому что судить она будет себя очень серьезным судом. Потому что потом она будет зарабатывать любовь вплоть до того, что ей начнут к ней, когда к ней начнут относиться не очень хорошо, она будет это терпеть. Она не сможет сделать так, чтобы у мужчины земля горела под ногами, когда он восстает против ее достоинства и не идет по 9D. Потому что у ней будет желание не разочаровать того, кто рядом с ней. А это вот низкая самооценка. Она не сможет сказать, чтобы вернуть мужчину в сознание. Поэтому я сейчас уже говорил, что я не буду обсуждать тему физического воздействия. Поэтому до 7 лет девочки обладают все полубоги этого, ну, обитают в теле девочки, и она является ходячим божеством. Поэтому близким людям, родителям в особенности, нужно беречь вот эту невинность девочки, вот эту чистоту. Потому что девочка, вопреки распространенному мнению, не должна становиться сильнее. Если она стала сильнее, ей не принесет это никакого счастья. Наглость – это как раз подтверждение ее самой низкой самооценки. Поэтому мудрецы говорят, если женщина начинает бороться с наглостью, с дерзостью, злостью, это означает, что она теряет связь со своей божественной природой. И самое главное, я хочу подчеркнуть, найти то общение. Здесь папа, он выступает очень важным такой фигурой, потому что он, ну, дает вот это покровительство и защиту. И самое главное, найти людей, которые бы сказали девочке, что ты светлая, ты хорошая, ты замечательная, ты удивительная. Тебе не надо ничего делать, чтобы тебя любили. Не надо прилагать усилий, ты уже создана такой, какую можно и нужно любить. Вот это для девочки является самым важным в этой жизни. Потому что обусловленная любовь для девочки, типа «я тебя буду любить, но только тогда, когда ты уберешься в комнате», моментально сбивает самооценку девочки. Потому что языка любви нет, обучения нет. Есть обучение языку претензий, и именно это войдет ее в качество характера, и именно это она будет использовать во взрослой жизни, разрушая себя как личность, отделяясь от своей задуманной божественной природы. Поэтому это распространенная проблема, низкая самооценка. Женщина впоследствии думает, чтобы получить любовь, мне надо вывернуться наизнанку. Мне надо прилагать сверхусилия. Понимаете? Из-за низкой самооценки самое страшное случается. Что она начинает она начинает служить через меру. Когда у нее нет сил, она перестает заботиться о себе и разрушает себя. Этим нагло пользуются всегда другие люди. И ее женская природа уродливо превращается в истощающее служение, которое всегда, в конце концов, грозит крахом, депрессиями, разочарованиями и так далее. Цепочка очень простая. Сначала идут унижения. Если девочка не защищена от них, нет среды, которая бы ее убедила, что это неправильно, поддержала бы ее. А дальше падает самооценка. Она сама начинает привлекать в свою жизнь людей и обстоятельства, которые, по ее мнению, соответствуют ее качествам. Но на самом деле начинают ее разрушать. Вот такая история. Поэтому для девочки, еще раз хочу сказать, мама учит женским настройкам. Никого не осуждай, никому не досаждай. Порядок, который наведешь, люди разрушат, а ты радуйся этому. Узнай характер других людей. То есть, что делает мама? Мама не ругает девочку. Она ей говорит о том, что в ее сердце зародились сорняки, которые неблагодарностью зовутся, обидами зовутся. Если эти сорняки поселятся у тебя в сердце, станут основой твоего сердца, всем холодно и неуютно будет в доме, когда они, люди придут к тебе в дом, холодно и неуютно будет. Поэтому когда-то, доченька, я тоже пошла на рынок и взяла семена и посадила. И как положено, женщине ухаживала за этими семенами. И сейчас вижу, проросло не то. И вот давай вместе с тобой, вместе мы будем ухаживать за нашим райским женским садом, потому что там есть душа, садовница. И помогу тебе пропалывать эти грядки и сажать туда вечное и ценное. Вот как с девочкой разговариваю. То есть обучаю ее языку любви. Понимаете? Но мы скажем, есть же химические препараты. Можно взять и вылить, и сразу все сорняки уйдут разом. Но простите, после химикатов-то может и вообще ничего не вырасти. Эта земля станет безжизненной пустыней. Иногда так хочется за одну секунду навести порядок. Знаете, вот так взять и химикаты вылить. И тогда что? И тогда потом сложно возродить упавшую самооценку девочки. Будет сложно. Поэтому очень важный вопрос, ключевую идею воспитания девочки никогда не нужно забывать. Девочка – хранительница и воспроизводительница радости. То есть она принимает то, что есть, улучшает, это улучшенное передает. Это и есть ее трансформация. Поэтому отец – это тот человек, который защищает женщину, принимает ее эмоции. Для чего? Чтобы она была под защитой. Потому что защищенная женщина способна в этой жизни заниматься сакральным воспитанием. И вот я сейчас хотел с вами очень важный момент пройти. Иногда бывает так, что папа не понимает этой ответственности, как я не понимал. 17 лет не понимал, но, слава Богу, спохватился. Бывают ситуации похуже. И многие отцы, они хотели сделать как надо и думали как надо, но не всегда получалось. И сейчас я хочу предложить небольшую работу, очень важную, внутреннюю работу, которая называется «Как вернуться под покровительство папы». Можно вспомнить своих отцов. И я уверен, что каждый отец мог бы сегодня написать то письмо, которое я сейчас попробую вам зачитать. И давайте не спеша соприкоснемся. Эта работа будет связана с очень важным моментом. Соприкоснуться с мужской энергией, если в этой энергии защите когда-то было отказано, то сейчас в эти минуты попробовать восстановить питание своего женского древа со стороны мужского корня. Ибо родовая сердечная почта может запаздывать, а сейчас попробуем что-то в этом смысле сделать. Итак, попробуйте немножко настроиться. Я сейчас буду, наверное, попробую сесть. Вы не будете против. Итак, письмо каждого отца своей дочери, которая по разным причинам задержалась, могло к вам не попасть. Но сегодня тот день, когда оно наверняка придет к вам. Вы можете не стыдиться проявлять своих эмоций. Это очень важная работа, чтобы мертвые ткани обиды отжили и упали, а на место них вернулись покровительство отца, которое, может быть, выражено было неправильно и не так. Но сегодня лучшие слова отца могут дойти и вернуть к жизни. Моя дорогая, моя любимая девочка, сколько лет я собирался сказать тебе эти слова, но им требовалось время, чтобы вызреть в моем сердце и принести этот плод, который я сейчас дарю тебе. по независящим от меня причинам, я не смог сказать тебе этих слов лично. Мне казалось, что я не найду точной интонации или заплачу прямо на первых строчках. А это только все испортит. Поэтому тебе, моя дорогая девочка, предстоит прочесть это письмо самой, представляя, как я держу тебя за руку или глажу тебя по твоей чудной головке. Нет слов. Нет слов, дорогая моя девочка, чтобы рассказать тебе о том, как я тебя любил и люблю. Для этого всепоглощающего чувства нет ограничений ни во времени, ни в пространстве. Я дарю тебе свою защиту, свое восхищение, свое отцовское благословение. Все это вызрело внутри меня. И сейчас я передаю тебе то, что должен по тем невидимым, но сильным каналам мироздания. Сейчас, когда ты читаешь или слушаешь мое письмо, мой подарок уже пришел к тебе. Ты сможешь увидеть его через образ, мой образ. Пожалуйста, будь внимательным. Когда ты увидишь мой образ, возьми его, прошу тебя, и положи прямо в свое сердце. Через этот подарок моя любовь будет помогать тебе всегда и везде, где бы ты ни была, к чему бы ты ни стремилась, родная моя девочка. Моя родная, если был у тебя камень обиды, порожденный мною, позволь мне освободить тебя от него. Я забираю этот камень из твоего естества, где бы он ни был. Моей любви к тебе хватит, чтобы обратить этот камень обиды в прах. Я хочу, чтобы ты дышала свободно, и твое отношение к мужчинам стало чистым. Живи легко, моя дорогая девочка. Мой невидимый отцовский покров станет защищать тебя от лишних жизненных невзгод, тех, которые вовсе не обязательно проходить. Если ты читаешь мое письмо или слушаешь его, когда меня уже нет на земле, знай, что из тех мест, где я сейчас живу, я незримо всю жизнь и сколько мне положено во Вселенной, буду заботиться о тебе. Моя дорогая, моя любимая доченька, иногда мне кажется, что самое большое счастье в жизни – это сидеть и писать тебе письма о любви. Но мы, мужчины, постоянно отвлекаемся от этого занятия и даже забываем вернуться к нему. Как хорошо, что я успел. Как хорошо, что я успел остановиться и написать тебе несколько строк. И удача вдвойне, что это письмо к тебе пришло. Люблю тебя всегда. Молюсь за тебя всегда. Будь счастлива самым полноценнейшим из возможных для тебя женским счастьем. Твой папа. Вы можете вспомнить и взглянуть на образ своего отца, которого вы представляете рядом с собой. Возможно, сейчас ваш отец кивком головы или иным жестом подтверждает, что в письме все правда. Просто мысленно ответьте его «благодарю».
Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. Сейчас, когда станет холода, свечами согреть. Помолимся за родителей, ангелов наших хранителей. за денег и за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас.
Помолятся дети.
Хочу поблагодарить вас за эту работу, которую вы провели. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. В тот момент, дорогие женщины, дорогие девушки, в тот момент, когда вы прочтете это письмо от отца со светлой улыбкой, знайте, что замена старой программы произошла. Надлом основания ствола вашего древа женского счастья устранен, травмированные ткани удалены, новые выросли, циркуляция питательных соков, счастье по древу женщины со стороны отцовского корня потихоньку начинает восстанавливаться. Это означает, вы признаете в своем отце изначальные 9D. Вы признаете то, что он старался, по разным причинам не смог довести задуманное до конца. Вы признаете и уважаете человека, который допущен в этот мир по праву Господа Бога. Вы восстанавливаете связь со всем родом, давая пример многим-многим людям вокруг. Это очень важный принцип уважения мужской энергии. Я благодарю, что вы на это пошли и это сделали. Я сейчас хотел кое-что сказать. У нас осталось 5 минут. Я сожалею, что у нас немножко ограниченный формат, поэтому я не смог представить то, что я еще хотел представить. Ну, простите, получилось так, как получилось. Я хотел кое-что вам прочитать, прежде чем нам прощаться или сказать «до свидания». Это «Дорогие друзья, мы все еще незаконченные люди. Процесс сотворения человека в человеке продолжается. Процесс эволюции предусматривает то, что одно поколение передает другим, а другие улучшают, и в этом прелесть, ибо мы все еще незаконченные люди. Знаете, я хочу подарить вам одно стихотворение. Может быть, оно будет важным для вас. Возможно, это то, что здесь проходило в течение всего времени. Может быть, каждое четверостишье – это каждый день. Но так или иначе, хотелось подарить вам эти слова. И я встану здесь, наверное. Проходя мимо знаний – возьми. Проходя мимо ленности – вздрогни. Проходя мимо праздных – твори. Проходя мимо павших, запомни. Проходя мимо мудрых, постой. Проходя мимо глупых, не слушай. Проходя мимо счастья, ликуй. Проходя мимо щедрых, откушай. Проходя мимо чести, храни. Проходя мимо долга, не прячься. Проходя мимо слова, держи. Проходя мимо чувств, не стесняйся. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, Спасибо вам огромное. Удивительный день. Простите, пожалуйста, мои неточности, отклонения в словах. Конечно, есть волнение, но вы дали огромный такой фундамент доверия. Благодаря вашему доброму отношению удалось проявить что-то здесь. Спасибо вам огромное, хорошего дня. Удивительные впечатления. Благодарю вас. Хотели назвать книги, которые помогут сразу перестроиться. Я сейчас начну их называть и показывать. Все, что касается девочки, женщина Татьяна Зинкевич-Евстигнеева, она посвятила жизнь воспитанию мальчиков и девочек. И книга, которая вышла, «Миссия счастливая женщина», она уникальна в том, чтобы воспитывать девочку. Два шедевра, два образования – две глубочайшие книги, которые я вам рекомендую. Поскольку сам их прочитал не один раз, не хватило времени, чтобы провести несколько уроков по этим книгам. Это «Миссия счастливая женщина» и «Семь дорог женственности». Татьяна, «Миссия счастливая женщина» – первая книжка, и «Семь дорог женственности». Татьяна Зинкевич-Евстигнеева. Вы будете очень-очень довольны. Замечательно, у Шалва Александровича около 20 книг, но есть одна, которая содержит в себе все. Называется «Искусство семейного воспитания». Она зачитана у меня до дыр, по ней живу, по ней сверяю свои шаги. Шалва Александрович Алманашвили, «Искусство семейного воспитания». Замечательная книга Татьяны Зинкевич «Пробуждение женственности». Для девочек будет то, что нужно. «Пробуждение женственности» Татьяна Зинкевич Евстигнеева. Конечно, уникальное для меня пособие. Руслан Нарушевич, «12 загадок для пап и мам». Уникальное пособие, где мы сможем с вами понять, почему нельзя сваливать на детей свои негативные эмоции. И еще... Еще замечательная книга Игоря Тиршина, которой я сегодня прикасался, называется... Сейчас я ее название... Две секунды. «Древо сада», Игорь Тиршин. Это про маму, когда мальчик прибегал и тыкался в живот. «Будет мука, будет хлеб, всех накормим». Уникальная книга, опыт. «Древо сада», Игорь Тиршин. Пока все, друзья мои. Хотелось бы больше, но я... Что-то у меня все смыло в голове. Это то, что я смог. И если есть какие-то вопросы, я могу находиться в том углу. Я сейчас поставлю туда стул. И те, кто может, и у кого есть желание, могут подойти. Я буду отвечать смиренно на все ваши вопросы.